Пресвятая Богородица была долгожданным плодом супружества ее благочестивых родителей. Как мы с вами опять же знаем из того же предания, очень долго не было у них детей, соответственно, это воспринималось всеми как указание на какой-то скрытый грех, как наказание Божие, и они молили Бога о том, чтобы Он дал им чадо, и обещали посвятить это чадо на служение Богу. И, собственно, сам акт хождения Пресвятой Богородицы, а если называть вещи своими именами, то фактически приведение ее в храм Божий означало не что иное, как посвящение ее на служение Богу в Иерусалимском храме. Фактически она была передана родителями из, собственно, своего владения во владение храма. Нам это, наверное, с современных позиций кажется странным, но в архаическом сообществе и у людей Ветхого Завета, собственно, дети воспринимались такой же собственностью родителей, а точнее говоря, если уж быть опять же до конца точным, то отца, как и все остальное имущество, как дом, как виноградник, как скотина, как лошади, как верблюды, и среди них есть дети. Это собственность родителей, отца, точнее говоря, как мы с вами сказали. Вспомним, дорогие мои друзья, в частности, эпизод из книги Иова. Когда он теряет все, то среди того, что он потерял, идет, значит, и стада, и земли, и среди прочего сказано, что и дети его также погибли. То есть скотины и дети воспринимаются примерно на одном уровне, как имущество. И как, собственно, от всякого имущества, так, собственно, и от этого имущества предполагалось уделение некой части Господу. Таково было представление людей того древнего времени. И мы с вами, в принципе, имеем свидетельство этого в ветхозаветном тексте и даже в новозаветном тоже. Скоро мы будем с вами, даст Бог, доживем праздновать Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И там мы будем вспоминать вслед за Рождеством, собственно, принесение его тоже в храм и совершение неких жертвоприношений, что, опять же, полагалось в соответствии с нормами того времени. В соответствии с представлениями тех людей, собственно, мы с вами знаем, как они запечатлены. «Всякий младенец мужеского пола, разверзая ложесна, свят Господу». Переводим на русский язык, что это означает. «Всякий мальчик, родившийся первым, является собственностью Господа, развязающий ложесна, то есть отворяющий, отверзающий женское лоно, женскую утробу, перворожденный. И поэтому, соответственно, если он свят Господу, это означает что? Что его необходимо принести в жертву». Вспоминаем ситуацию с Авраамом, которому было прямо предписано принести в жертву первенца своего. Правда, кроме того, что он был первенец Исаак, он еще был единственным сыном. И, в общем-то, эта норма была жесткой для ветхозаветного человека во все периоды, собственно, существования храмового богослужения. Другое дело, опять же, вспомним, чем завершилась ситуация с Авраамом и его жертвоприношением единственного сына Исаака. Вместо Исаака был принесен в жертву агнец, ягненок, запутавшийся в траве здесь рядом. Произошла замена одной жертвы другой жертвы. И, собственно, практика этой замены существовала на протяжении веков в ветхозаветный период. И именно поэтому, собственно, эта замена и происходила в момент посвящения ребенка Господу. В этом и была суть тех жертв, которые приносились вместо ребенка во время его, собственно, посвящения Богу в храме. То есть приносили ребенка и вместо него, как бы выкупая его. Здесь теория выкупа как раз очень хорошо согласуется, как прообразовательное указание на тот выкуп, который принес за всех нас Господь наш Иисус Христос на кресте. И таким образом, соответственно, совершалось жертвоприношение, означающее, что вместо ребенка даруется, ну, по крайней мере, для людей нечто менее ценное, и сохраняется человеческая жизнь. Все это касалось, как мы с вами сказали, конечно, младенцев мужеского пола. Бог судил, чтобы у Иоакима и Анны родилась девочка. Хотя, наверное, конечно, не ожидали мальчика, потому что полноценным членом общества того времени считался мужчина. Но, несмотря на то, что у них родилась девочка, и нормы, связанные с посвящением Господа, на этого ребенка не распространялись, благочестивые родители решили, тем не менее, все равно обет свой исполнить, потому что здесь уже действует принцип соблюдения обета, а не принцип общего постановления законодательного о мальчике, и посвятить, отдать на служение Богу. Ясно, что в жертву никто на алтаре не резал ребенка и таким образом не приносил. Но, тем не менее, в любом случае, они взяли у себя самое ценное, что имели, и отдали на служение Богу в Иерусалимский храм. Именно это, собственно, мы сегодня с вами и вспоминаем. Именно это событие, когда родители от себя отнимают самое дорогое, самое ценное и отдают Богу. И, собственно, дальше, как мы знаем, опять же, из того же предания, Пресвятая Богородица воспитывалась при храме и возрастала во благочестии. И вот, дорогие друзья, когда мы говорим о таком отношении к тому, что дано нам Богом, у нас есть перед глазами противоположный пример того самого евангельского чтения, которое мы с вами слышали в нашем храме нынешний воскресный день. Это, по сути, противоположный пример, антипример, так сказать. Там Христос рассказывает притчу о человеке, который внезапно оказался богат и не знал, что делать с огромным вдруг, свалившимся на него объемом всяких продуктов сельского назначения. И единственное, что он смог себе придумать, это просто сделать гораздо большее хранилище, чем у него были, амбары, и сказать сам себе: «Душа моя, хорошо тебе, богатства у тебя много, ешь, пей, веселись, наслаждайся». И слышит он слова Господа, как мы знаем, опять же, из этой притчи. То, дескать, можешь ты всю ночь потерять эту самую душу, которой ты так обращаясь, сладостно говоришь, ешь, пей, веселись. И кому останется все, что тебе дано было от Бога? И, ну, мы, как, конечно, понимаем, что, по сути-то, это желание каждого из нас. Разве мы каждый в душе своей не хотели бы примерно так же себя ощущать, чтобы у нас не было потребности ни в чем? Чтобы мы не думали о том, что мы будем есть там завтра или третьего дня, или в следующем году, где мы будем работать, сколько мы будем зарабатывать, как будет жить наш дом, наши близкие, да мы сами. Мы же постоянно пребываем в этих мыслях. И на самом деле это мы в душе бы хотели оказаться на месте этого замечательного человека, которого вводит Христос в притчи. Но проблема не в том, что у этого человека оказалось много имущества. А проблема как раз в том, как он к этому имуществу отнес и на что он его решился посвятить. На собственное угождение. И завершается евангельское чтение замечательными словами Христа Спасителя. Так бывает со всяким человеком, который, собственно, угождает себе. И дальше красивая фраза. «А не в Бога богатеет» по-славянски. Что это означает «богатеть в Бога»? На самом деле не такой вопрос, простой вопрос, как нам с вами представляется. Но традиционное святоотеческое толкование этого места говорит нам о том, что «богатение в Бога» означает творение за счет собственного имущества добрых дел. Таким образом, собственно, мы стяжаем себе сокровища на небесе, о которых упоминал Христос Спаситель. Это самое простое и очевидное толкование. Но нам, конечно, людям, носителям славянского языка, русский один из вариантов славянского языка, собственно, здесь, в этом словосочетании, дана внутренняя подсказка, потому что слово «Бог» и слово «богатство» оказываются близкими содержателями по происхождению. И то, и другое связано с неким изобилием. Собственно, наше славянское и русское слово «бог» происходит от древнего корня, которое означает быть изобильным, не иметь недостатка ни в чем. И поэтому Бог для нас – это тот, кто по-настоящему богат, кто от своих щедрот и от своего богатства дарует всем нам все необходимое. И такого, кстати говоря, смысла не заложено, например, в греческом языке, в оригинале того же самого священного писания и тех же самых слов, которые в оригинальном тексте греческом присутствуют в этом отрывке. Мы с вами в этом смысле более богаты даже смыслами, чем носители оригинального языка, скажем так. Хотя, понятно, современный греческий язык – это не совсем тот язык, на котором написан текст Священного Писания Нового Завета. Тем не менее, дорогие друзья, поэтому для нас богатеть в Бога означает богатеть самим Богом, стяжать его в себе. О чем это говорит нам? О необходимости трудиться над собой, необходимости использовать собственное имущество даже для приобретения благодати Божией. В конце концов, это прямое указание на необходимость идти по тому пути, который в традиционном, опять же, православном контексте именуется обожением. Вот богатение Богом. Когда Бог будет в тебе, тогда ты и будешь богат Богом. А для этого нужно использовать в том числе те средства, которые Бог тебе дал. И, собственно, о том, что Бог во всех нас, говорилось в отрывке, который читался сегодня из послания апостола Павла к Ефесянам. Там, собственно, нам дано прямое указание о том, каким образом именно реализовывать это самое христианское предназначение. Или, говоря словами апостола Павла, как нам делать себя достойными того звания, в которое мы были призваны. Звание христиан. И он говорит, что нам необходимо, дорогие мои, быть долготерпеливым друг к другу, смиренно-мудрыми и кроткими, и дальше потрясающе красивая фраза, снисходя друг к другу любовью. Почему снисходя? Потому что часто мы с вами приходим в храм, мы с вами приходим в церковь, и нам кажется, что здесь люди святые, совершенные, это я, может быть, с какими-то недостатками, но они-то, как совершенные святые, должны меня простить, принять и любить. А от меня этого не требуется. А апостол так говорит, что мы все, оказывается, с такими мыслями приходим. Мы все хотим, чтобы нас любили, чтобы к нам были долготерпеливы, чтобы с нами были смиренные и кроткими. И оказывается, по-другому-то не получится нам эту христианскую среду создать, как только если себя заставить переломить, заставить быть именно такими, как апостол Павел указывает. Вот тогда, собственно, у нас и будет с вами настоящая христианская община, настоящее христианское общество. И нам с вами, дорогие друзья, для этого церковь предлагает ряд, ну я бы сказал, средств, механизмов для того, чтобы подтолкнуть вас к этому. И самое очевидное средство – это наше с вами собрание вместе, когда мы собираемся для того, чтобы объединиться в молитве. В Мы с вами объединяемся в причастии, вместе подходим к чаше. Мы с вами не просто вместе молимся, но и даже в нашем храме и в нашей общине это особенно подлежит, скажем так, акцентуации, то есть выделяется у нас. Это то, что мы с вами вместе читаем молитвы вслух. Молитвы перед причастием, мы поем с вами воскресение Христу. Мы с вами вместе, едиными устами, единым сердцем, отвечаем на возглас священника, Христос позади нас. И было бы хорошо, если бы это было и продолжено, потому что в соответствии с практикой, собственно, древней церкви, остатки которой мы видим, собственно, с литургии, люди приветствовали друг друга так называемым лобзанием любви. Когда священник или диакон говорит «возлюбим друг друга, да единомыслием исповеем», это, собственно, перед тем, как будет сказано «Христос посреди нас», люди обращали друг к другу и руками друг друга приветствовали. Братское рукопожатие совершали. По-хорошему и мы с вами это должны делать. Я надеюсь, когда-нибудь мы с вами дозреем. Но я вижу, что некоторые из вас это уже делают. И даст Бог, чтобы эта практика стала обычной, очевидной для нашей с вами христианской общины. Это все мелочи, конечно. Конечно, к этому не сводится наше с вами христианское общение. Но из этих мелочей складывается общее ощущение и каждого конкретного человека, и всех нас. И дай Бог, дорогие мои, чтобы мы действительно не уподоблялись бы вот этому неразумному богачу, чтобы мы понимали все-таки, что главное это для нас, это наше с вами христианское братство, христианская община. И даже свои материальные средства понимали, что они нужны нам в том числе для того, чтобы свою общину, свой храм поддерживать. Это тоже нам важно понимать. И вот, собственно, наверное, именно тогда, когда мы преодолеем эту свою, говоря святоотеческим языком, самость, самозамкнутость, замкнутость на себя, только тогда мы сможем по-настоящему воспринимать внутренне друг друга так, как мы себя литургически называем. А именно, мы станем воспринимать себя братьями и сестрами во Христе, то есть членами одной семьи, глава которой Бог и Господь наш Иисус Христос. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение.